Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Мы принимаем с благодарением способности и возможности исполнять волю Твою, жить в ней на земле, как на небе. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, помажь ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно принять, увидеть и услышать то, что Ты будешь говорить сейчас. Помажь Духом премудрости и откровения, да будут открыты и глаза, и уши на волю Твою, Отец, на дарованное Тобой, на данное им уже, чтобы они могли жить в Твоей воле и исполнять ее. А я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Я высвобождаю их душу, чтобы видеть и слышать сказанное Тобой, Отец. Сказанное Тобой, дарованное Тобой, приготовленное Тобой и данное им уже во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание, Духа премудрости, Дух откровения будет служить душе их, высвобождая их душу от всякого влияния тьмы и исцеляя через откровение во имя Иисуса. Да будет душа каждого слушающего исцелена. Спасибо Тебе за Твое помазание и за служение Твоего Духа каждому слушающему во имя Иисуса. Я прошу также, Отец, направляй меня, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами вторая встреча, но есть необходимость повторить некоторые основные моменты по нашей первой встрече. Напоминаю вам, что и вторая встреча, как и первая, это есть вступление. То есть мы с вами ложим основание, которое поможет нам в дальнейшем более правильно воспринимать все сказанное дальше. Итак, по первой встрече. В первой встрече я имею побуждение отметить следующий важный тезис. Именно начиная с первой встречи мы стали обозначать Сына Божьего Иисуса как Богом определенный стандарт духовного творения человека. Давайте я еще раз повторю. Иисус, Сын Божий, есть Богом определенный стандарт духовного творения человека. Чтобы вы услышали то, о чем я сейчас говорю, то рождение свыше само по себе уже предполагает, что рожденный свыше сразу начинает изучать Иисуса как того, кто есть для него стандарт во всем. Вы скажете, брат Олег, а зачем мне стандарт? Послушайте. За то время, пока вы не были в этом стандарте, вы были по образу и подобию того господина, которого вы никогда не видели, всегда слышали, но не знали, что это он. То есть то, что вы говорили, и то, как вы поступали, и то, как вы планировали, и то, на чем вы основывались, это все было отображение невидимого господина под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. Поэтому в целом, когда я говорю необходимость стремления к этому стандарту, это фактически и есть выход из того, что вас убивает, из того, от чего вы страдаете, из того, что вас мучает, из того, что кидает вас в крайность. Вы либо тот, кто вы есть, исходя из воли Творца, либо вы пытаетесь быть тем, кто вы не есть, и это вас разрушает. Поэтому Творец, еще прежде создания мира, утвердил стандарт духовного творения человека, чтобы даже если когда-то будет утрачено представление о том, какой должен и есть в Божьем плане человек, чтобы через восстановление этого стандарта человек мог снова вернуться к тому стандарту, который определен Творцом, а не людьми. Поэтому сегодня я буду делать на это особенное ударение, так как я имею задание для сегодняшней встречи, сформировать в вашей душе определенную твердыню. Твердыню истинного представления о том, на основании чего нужно рассматривать себя и на основании чего нужно изучать все, что связано с вами и с тем, что вам предстоит. Итак, тезис первый, который я хочу обозначить по первой встрече, что Иисус, Сын Божий, как стандарт духовного творения человека, есть духовными очками для чтения Писания. Читая только через Него, рожденный свыше увидит то, что лично ожидает от Него Творец. Мы делали немножко на это ударение, что чтение рожденными свыше, Писания, всегда должно быть основано на представлении не деноминации и конфессии, а базироваться на Иисусе как стандарте и образце. То есть, когда вы читаете Ветхий Завет, вы не должны читать его, исходя из того, как вам подсказывают что-то в вашем уме. Либо как кто-то говорит, что вам правильно читать. Нет. Творец определил стандарт, дал вам духовные очки для вашей души, чтобы читаемое богодухновенное вы читали не через то, что говорит ум, не через то, что говорят люди. Я не сказал, что они говорят неправильно, но все равно должен быть истинный светильник. А через то, как это представлено в свете Сына Божьего Иисуса. Вы скажете, брат Олег, мы пока так не умеем читать. Знаете, в большинстве случаев это так и есть. В большинстве случаев. Приведу простой пример. Самый простой пример. В Библии есть известная вам, и именно так она была представлена вам, притча о блудном сыне. Это вам так представили. Вообще в Библии такой притчи не существует. Но вам так представили ее. Подождите, кто вам ее так представил? Иисус? Нет. Иисус представил эту притчу как притчу о любви Отца. Заметьте, если бы изначально вам представили эту притчу о любви Отца, скажите, о ком бы вы читали в этой притче? Об Отце. А о ком вы читаете? О блудном сыне. Подождите, вы по образу и подобию блудного сына, чтобы его изучать? Но так как эту притчу вам назвали так, то не ведая того, вам задали направление для чтения и изучения. Опять, я не говорю, что это кто-то сделал специально. Но если нет стандарта, вы по-любому и притчу о блудном сыне, как блудном сыне читаете. Кстати, молитву «Отче наш» читают именно так же. На сегодняшний день молитву «Отче наш» читают так, как будто она еще не исполнилась на кресте. Хотя Иисус как раз раскрывал в молитве «Отче наш» то, что Он исполнит на кресте. То, что исполнит. Я не буду сильно углубляться, но последствия того, что Иисус как стандарт и образец не берется за основу при чтении Писания, последствия на сегодняшний день очевидны. Другое дело, вы их тоже не увидите, если вы не вооружите свои глаза, души, этими очками, которые предназначены Творцом для рожденных свыше. Мы сейчас работаем над этим материалом. Дух Божий потихоньку открывает составляющие материала, чтобы представить Иисуса как стандарт и образец во всех вертикалях и горизонталях. Чтобы Иисуса можно было действительно взять каждому рожденному свыше. И через Него, и изучая Его, начинать видеть все, что представлено в Писании, и применять Иисуса к каждой сфере человеческой жизни. Мы сейчас работаем как раз над этим материалом в том числе. Поэтому в свое время он тоже будет представлен. Но это послание, я могу сказать, своего рода как предтеча. Как предтеча того материала. Хорошо, еще раз обозначу. Сын Божий Иисус, как стандарт духовного творения человека, есть духовные очки для чтения Писания. Читая только через Него, рожденный свыше увидит, что лично ожидает от Него Творец. Это первый тезис. И второй тезис, который я отмечу. Сын Божий Иисус не реализовал свою цель. Это тоже удивительные моменты. Потому что всякий раз, когда мы читаем что-либо из Нового Завета, мы всегда читаем только про Иисуса. Вы скажете, брат Олег, а что здесь такого? Послушайте. Я верю, что когда вы будете слушать это послание, вы поймете и переживете один интересный момент, представленный притче. В той же притче, кстати, о любящем отце. В вашем уме о блудном сыне. Так вот, в притче о любящем отце есть удивительный момент. В ней представлен отец, у которого два сына. Ну, это как прообраз народа Израиля и язычника. Но в доме отца, отца, не живет никто. Он есть, но о нем не говорят. Знаете, это просто парадокс. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог. Но говорят только про Иисуса. Я был в одной церкви. И Дух Божий побудил меня подойти к лидеру прославления и попросить их, чтобы они поставили какой-то гимн, воздающий хвалу и благодарение Богу Отцу. Я попросил лидера прославления, чтобы они нашли именно такую песню, и вот с нее начали, и ей как бы и закончили. Спустя какое-то время ко мне подходит лидер прославления и говорит, у нас нет такой песни. Ибо так возлюбил Бог мир. А у нас нет такой песни. Не, я не говорю, что Иисуса плохо Иисуса прославлять. Но ибо так возлюбил мир Бог. Я согласен с вами, нельзя забывать про Иисуса. Но надо благодарить Бога за Иисуса, а не благодарить Иисуса за то, что Он сделал. Потому что то, что Он сделал, Он не творил свою волю. Он исполнял волю Отца. Значит, давайте и благодарить Отца за Иисуса, а не забывать про Отца. У Отца детей много, а Он как будто сам. Поэтому Сын Божий Иисус не реализовал свою цель. Он реализовал цель Бога Отца, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Как-то один муж Божий спросил, или не спросил, а разговор он начал так. «Я так благодарен тебе, Иисус, за то, что ты пришел ради меня». И вдруг он слышит ответ Иисуса. «Я не пришел ради тебя». И это крайне удивило этого человека, потому что это с кафедры всегда человек говорил, что Иисус пришел ради вас. Ради вас, ради тебя, ради тебя, ради тебя. Иисус пришел для тебя. А он говорит, нет. А он спрашивает, так ради кого ты пришел? Я пришел ради воли Отца, чтобы исполнить Его волю. Возможно, вы не услышите это, потому что вы как бы еще представляете это немножко по-другому. Но я верю, что в самом контексте настоящего послания это прольет свет. Это прольет свет и во многом изменит ваши отношения, а возможно и обратит ваши взоры туда, куда надо обратить. Я не сказал, что Иисус упраздняется в этом послании. Нет. Но как раз в этом послании Иисус представлен вам так, как через Него вы начнете действительно видеть Дух Божий в вас. Хорошо, итак, у нас сегодня с вами вторая встреча, послание «Я и Отец одно». Базовый стих всего послания – это сказанное Духом Святым через апостола Павла и записано во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Там написано «Вы храм Бога Живого». Я пока читаю очень бегло этот стих, потому что сегодня я более детально буду его в завершении рассматривать. «Вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом». Это базовый стих. Итак, то, о чем мы будем сегодня говорить, напрямую связано с тем, что Иисус Богом, отмечаю Богом, определенный стандарт для духовного творения человека. И если духовное творение человек этот стандарт не изучает, то, естественно, он остается в той проекции, в том представлении о себе и о своей жизни, и всем, что его окружает, навязанная мудростью земной душевной бесовской. Поэтому я верю, что через это послание в уме рожденных свыше, тех, которые будут слушать внимательно, будут формироваться определенные изменения, и я бы сказал так, разрушение определенных уже существующих твердынь мудрости земной и формирование тех твердынь, которые будут преломлять и формировать правильное представление о всем читаемом в Писании. Поэтому то, о чем мы будем говорить дальше, напрямую связано с тем, что Сын Божий Иисус есть Богом определенный стандарт духовного творения человека для каждой сферы человеческой жизни. Хорошо. Итак, например, мы читаем с вами в Писании то, что Иисус говорит о себе. В Библии очень много есть стихов из Писания, где Иисус прямым текстом говорит что-то о себе. И, конечно, читая это, мы согласны с этим. Мы согласны с этим, что это истина. Мы соглашаемся с этим, что это важно, что это жизненно важно, что это необходимо, и мы говорим аминь. Но давайте себе зададим вопрос. Зачем Иисус говорит что-то вслух о себе? И зачем он учит что-то о себе, если он и так все знает? И давайте к этому вопросу еще добавим вопрос, чтобы расширить. То, что Иисус говорит о себе, он говорит себе или слушающим его? Брат Олег, но он говорит слушающим его. Я вас поймал. Скажите, слушающие его своим духом, душой и телом, такие, как он? Ну, брат Олег, нет. Так зачем им, тем, которые не такие, как он, говорить о том, какой он? Ну, брат Олег, они же когда-то родятся свыше. Да. Ну, значит, будут в чем-то такой, как он. Я и снова вас поймал. Вопрос. Когда вы знаете, какой он, что вы с этим делаете? Брат Олег, а что я должен с этим делать? Тогда зачем он вам это говорит, если вы ничего не собираетесь с этим делать? Я сейчас немножко поставил вас в сложную позицию. Не переживайте, сейчас будут вноситься дополнения, которые помогут вам услышать, для чего я это сказал. То есть, если Иисус не рассматривается вами как Божий образец, то, конечно, те вопросы, которые я сейчас, возможно, задал, вы, в общем-то, толком и не услышали, на что именно я сделал ударение, хотя я постарался внести корректировки. Сын Божий Иисус является Богом определенным стандартом духовного творения человека. Исходя из этого, он не говорил и не учил для того, чтобы рожденные свыше просто что-то знали о нем. Он не представлял вообще себя ни в чем и никак. Он представлял себя как образец, как того, что ожидает Творец от тех, кто его примут. Иисуса примут, конечно. Поэтому Иисус не ожидал согласия. И не ожидает и сейчас особенного согласия с тем, что он сказал о себе. Хотя в основном с этим согласен. Просто согласен. Иисус говорил и учил не для себя. Он говорил и учил для того, чтобы те, кто услышат, начали к этому простираться, как ожиданию Отца. Я прочитаю вам то, что Иисус сказал, это записано в Евангелии от Иоанна 11:24, то есть 42. «И я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего». Другими словами, Иисус не говорил и не учил для себя. Но по причине того, что Иисуса не рассматривают как стандарт и образец, то, естественно, то, о чем он говорит о себе, и не рассматривают как что-то, на что нужно сильно обратить внимание. Ну, да, Иисус, мы согласны, ты такой, да, ты такой. Да, у тебя есть, да, ты можешь, да, Иисус, да, мы с тобой согласны. Послушайте, Иисус не говорит это для того, чтобы вы об этом знали и были с этим согласны. Он вообще не говорит о себе. Он вообще не говорит о себе. Брат Олег, вы хотите сказать, что он говорит обо мне? Послушайте меня внимательно. В свое время, когда я читал Новый Завет, я немного раздражался. Я раздражался почему? Потому что я испытывал определенный дискомфорт. Когда я читаю какую-то инструкцию, я читаю ее как обращение производителя к пользователю. И я вижу в этом целесообразность. Почему? Потому что я пользователь. И чтобы я эффективно что-то использовал, я должен действовать в соответствии с инструкцией. И это в какой-то степени обостряет мое внимание к чтению. А здесь я читаю про Иисуса. И куда это притулить? Не, конечно, теперь у меня, когда я прочитал про Иисуса, у меня теперь есть знание, которое я могу уже положить в основание дискуссии. И дискуссировать авторитетно с кем-то из рожденных свыше. А вы знаете, что Иисус был там-то, там-то? Послушайте, так родились целые движения, где теология или знание истории стали важнее знания Иисуса. Брат Олег, а вы знаете, в каком году апостол Павел закинул удочку? А так о чем с вами говорить? А вы знаете, в каком году он впервые пошел туда-то, туда-то? Тьфу. Вы же рождены свыше. Как вы не знаете, какого числа, в каком году он туда пошел? Послушайте, это все так превратилось в это. Превратилось в том, что история стала важнее личности. Просто важнее. А потому что не знали, что с этой личностью делать. Не, его как спасителя приняли. Приняли. А дальше все с ним делать. А дальше, я вам скажу, что дальше делают. А дальше ему поют, ему танцуют, его благодарят, но в жизнь не пускают. Хорошая комбинация. Знаете, Дух Святой когда-то мне сказал так. Создали целую субкультуру. Целую субкультуру, которая готова со своей стороны делать все, благодарить за все, соглашаться со всем, но только не рассматривать Иисуса как стандарт и образец. И причем, что не они в этом, в общем-то, причина, а причина и влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Послушайте. Мудрость земная, душевная, бесовская знает, что если Иисус станет стандартом и образцом, то Писание откроется таким, какое оно есть. А так? Итак, если рожденный свыше читает сказанное Иисусом о нем самом, он не рассматривает это как то, что касается именно его лично. И не стремится, естественно, применять к этому свою веру. Он согласен с тем, что Иисус такой. Без вопросов. Поэтому он будет ожидать, что это все будет делать Иисус. И это вообще все Иисус. Это Иисус. Послушайте, ну зачем Иисусу говорить про себя, если все равно вы не такой, и это вас не касается? Ну теперь я знаю, чем он будет заниматься для меня. Да? Угу. Но есть такие вещи, которыми он не будет заниматься для вас. Итак, Сын Божий Иисус, Богом определенный стандарт и образец духовного творения человека во всем. Послушайте меня внимательно, я сейчас имею свидетельство сказать это вам. Когда вы смотрите на Иисуса, вы видите живое ожидание Отца от каждого человека. Вы видите то, вы слышите то, вы читаете то, каким ожидает Творец для каждого человека быть. Брат Олег, ну я не могу быть таким, как Иисус. Послушайте, тогда зачем вы читаете то, что Он говорит про тебя? Вы видели связь? Зачем вы читаете то, что Иисус говорит про себя? Ну, чтобы знать, что Он будет делать. Да вы и так знаете, что Он будет делать. Вы и так знаете, что Он будет делать. Итак, все, что Сын Божий Иисус говорил о себе, рожденному свыше, во всем необходимо рассматривать как стандарт и образец для себя лично. Послушайте. То, о чем я вам сейчас говорю, поможет убрать столько примесей в вашем уме, столько представлений о дьявола, о себе в вашем уме. Вы не можете себе давать оценку, исходя из своего прошлого или того, что у вас есть. Вы себя не творили. Ваш потенциал определяется не физическими и интеллектуальными способностями, а тем, кто в вас. Не, конечно, вы знаете стих «Тот, кто во мне, больше того, кто в мире». И это не больше, чем фраза, которую вы произносите вслух для красоты. Потому что если бы вы отнеслись к этому с практической точки зрения, как к потенциалу, то вы больше бы никогда не говорили вслух слова немощи. Я не знаю, я не могу, я не понимаю, где я возьму, как такое может быть. Вы бы никогда так не говорили. Брат Олег, то я не замечаю, что я так говорю. Представьте себе, у вас есть семья. Допустим, вы муж, у вас есть семья. У вас есть жена. Представьте, что вы при жене начнете говорить и так, как будто ее нет. Как будто вы холостой. Она вас быстро поставит на место. А если вы будете продолжать делать так постоянно, то депортация вам неизбежна. Имея общение с рожденными свыше, я рекомендую вам провести следующий эксперимент. Понаблюдайте за тем, как рожденные свыше говорят о себе и о своей жизни. Они говорят о ней как о том, что наполнено Духом Божиим, или как то, что ничего в себе не имеет. Брат Олег, ну, мне надо работать. Вы знаете, как ну, надо работать. Брат Олег, да, мне нужно оплачивать счета. Да, мне нужно воспитывать детей. Да, мне нужно кормить семью. Так и хочется сказать, сирота ты. Сирота ты. Послушайте, что значит тебе? Вот я на это вам делаю ударение. Если вы продолжаете разговаривать так, как будто с вами нет Духа Божьего, брат Олег, а как разговаривать так, как будто за мной Дух Божий? Вот смотрите, еще даже надо научиться разговаривать. Заметьте, что когда вы разговариваете, имея семью, вы разговариваете так, как будто вы имеете семью. Это влияет на ваши слова, это влияет на ваши планы, это влияет на ваши, это на все влияет. Но здесь вы исполнились Духом Божьим, всемогущим, Творцом неба и земли. Говорите так, что и плакать хочется. Ой, какое время тяжелое. Пандемия. А вот здесь вы уже красиво говорите. Знаете, иногда так хочется подзатыльник дать. Когда рожденный свыше, исполненный силы Святого Духа Божьего, пускает не только слезу, но и с носа пускает пузырьки. И еще и слюна течет. Одно дело младенец, просто по милости это все приходится покрывать. А вы говорите, я согласен с Иисусом. Да, конечно, вы согласны. Вы отвели Иисуса ему место. Иисус, мы тебе споем, мы тебе станцуем, ты делай то, что ты должен делать. Ну, а мы здесь живем. Живем. Плохо. Итак, еще раз возвращаюсь. Иисус – стандарт и образец. Образец воли Божией для человека во всем. он есть во всем такой, каким воля Творца человеку быть. Я повторю еще раз, повторю это. Иисус – стандарт и образец воли Божией для человека. Во всем. Он есть во всем такой, каким воля Творца человеку быть. Уже. Сейчас. Ну, брат Олег, вы загнули. Я таким не могу быть. Это кто сказал? Что-то в вашем уме или Дух Святой? Это я сказал. Подождите. А с каких это пор вы стали несуверенны? С каких это пор вы стали независимы вообще ни от кого? Человек, как духовное творение, не может быть суверенным. Он всегда есть отображение то ли мудрости Божией, то ли мудрости земной. Да, вы как творение Божие имеете право выбора, чьей мудростью пользоваться. Но вы озвучиваете не свою волю, не свои мысли и не свои слова. Поэтому кто через вас это сказал? Ну, брат Олег, это я сказал. Нет, это не вы сказали. Это не вы сказали. Это мудрость земная, душевная, бесовская, используя ваши уста, выразила ее волю. Итак, Иисус – стандарт и образец воли Божией для человека во всем. Он есть во всем такой, каким воля Творца человеку быть. Поэтому не читайте Евангелие о нем. Читайте Евангелие о себе в нем. О том, каким Творец предназначил быть каждому человеку. Кстати, я на это хотел сделать ударение. В свое время Дух Божий задал мне простой вопрос. Ты про кого читаешь в Новом Завете? Я сказал, про Иисуса. Вопрос был, снова повтори. Ты про кого читаешь? Я сказал, про Иисуса. А потом до меня дошло. Если я в нем, он во мне, то про кого я должен читать? Про себя в нем. Только тогда я начну читать об этом с осознанием применения. А так это вы читаете о нем. О, Иисус! О, знаешь, Иисус, вот когда Рождество, я люблю читать про тебя, как ты родился в яслях. Знаете, с таким подходом вам лучше купить детскую Библию, где хоть книжки, хоть картинки есть. Представляете, как? Вы любите, наверное, картинки. Это не было слово знания в ваш адрес. Хотя и так знаю, что вы любите с картинками Библию. Хорошо, итак, возвращаемся. Иисус говорит о себе, но не для себя. Он говорит для слушающих Его, чтобы они к этому стремились, чтобы они это ожидали, чтобы они знали, что ожидает от них Бог, и применяли к этому веру. Я более чем уверен, что такого чтения не было. Я помню свое чтение. Я всегда изучал что-то, Библию, только с двумя целями. Цель первая, чтобы в этом применить в молитве к Богу. Поэтому я искал в Библии какие-то стихи из Писания, которые бы могли прижать пальцы Богу и заставить Бога ответить на мою просьбу. Вариант второй. Я изучал Библию с целью, чтобы знать, что, кому, как ответить наверняка. Смотрите, я не читал ничего, чтобы спроецировать что-то на себя, потому что я никогда не читал про себя в нем, поэтому и не видел себя в нем, а значит, и не видел, и его не видел. Итак, Иисус говорил о себе, но не для себя. Он говорил для слушающих его, чтобы они к этому стремились, так как этого ожидает от них Бог Отец. И, следовательно, применяли к этому веру. Хотя Иисус говорил о себе, но для слушающих его, для тех, кто спустя какое-то время, войдут во все то, о чем он говорил. Войдут во все то, о чем он говорил. Как он отметил, верующие в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. Иисус есть дверь во все, что Он говорит. Давайте скажите вместе со мной эти слова. Иисус есть дверь во все, что он говорит о себе. Я смотрю, что у вас глаз открылся, два глаза открылось. Итак, вопрос для закрепления. Когда Иисус говорит что-то о себе лично, это то, что доступно, и то, что ожидает Дух Божий? Да. Хорошо. Итак, то, что Иисус говорит о себе, это то, что уже доступно каждому рожденному свыше, и то, что ожидает Бог от каждого рожденного свыше. Закрепились? Закрепились. А теперь читаем, внимательно читаем слова Иисуса, которые Он сказал о себе, но не для себя. А для кого? Для тебя. Слушайте внимательно. Это слова, записанные в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 9 стих. «Видевший меня, видел Отца». Опять, когда рожденные свыше читают эти слова Иисуса о себе, они с этим согласны, бесспорно, это истина. Читаем еще один стих, знаете, чтобы закрепить уже. «Я и Отец», это Иоанна 10:30, «одно». И с этим они согласны. Теперь важный вопрос. Иисус говорит это для себя или для тех, кто будет рожден свыше? Иисус говорит это для себя или для тех, кто будет рожден свыше? Конечно, для тех, кто будет рожден свыше. Ему не было необходимости это говорить для себя, так как и так он в этом находился. Но он это говорил для рожденных свыше. Для тех, кто потом в это зайдут и в этом будут находиться. Тогда возникает следующий вопрос. Если я спрошу вас, можете ли вы сказать о себе, видевший меня, видел Отца? Что-то пар пошел. Можете ли вы сказать о себе вслух, видевший меня, видел Отца? Вы скажете, Вопрос к вам следующий. Сын Божий Иисус, Богом определенный стандарт и образец?
Да.
Значит, Иисус, сказав, видевший меня, видел Отца, Он на самом деле открывает тем, что? То, что будет рожденным свыше доступно, и то, что будет ожидать от них Дух Божий Отец. Так вопрос. Для кого Иисус говорит это ожидание Отца? Для рожденных свыше. Вопрос. А если я вас сейчас попрошу сказать вслух, видевший меня, видел Отца. Опять что-то в уме начинает булькать. Хорошо, давайте пойдем с другой стороны зайдем. Потому что я хочу подвести вас к ожиданию Отца. Давайте прочитаем из второго послания к Коринфянам. В втором послании к Коринфянам находится то, что поможет вам все-таки это сказать. Дух Божий через апостола Павла сказал и записал во втором послании к Коринфянам 6:16 следующие слова Духа Божьего. «Вселюсь в них и буду ходить в них». «Вселюсь в них и буду ходить». Вы приняли Иисуса своим Спасителем?
Да.
Дух Божий излился в любви своей к вам, ваш Дух?
Да.
Значит, где находится Дух Божий?
В вашем Духе.
Вы согласны с тем, что Дух Божий вселился в вас?
Да.
А вы согласны с тем, что Иисус сказал, видевший меня, видел Отца?
Да.
Где находится Дух Божий? Во мне. Вы можете сказать, видевший меня, видел Отца? Не могу. А где находится Дух Божий? Во мне. Тогда почему вы не можете это сказать? А я знаю ответ, почему вы не можете это сказать. Потому что поистине это так. Но по факту вашей жизни. Но я хочу вас утешить. Это то, что ожидает от вас Творец. Не навязывает вам, не диктует вам. Это то, что он ожидает. Но если вы не рассматриваете Иисуса как стандарт и образец, то вы и не видите этого слова. Вы не видите и не слышите этого ожидания. Хотя за этим ожиданием стоит жизнь, истинная жизнь. То, что реально на земле, как на небе, и в том, чем есть полнота сверхъестественного. Поэтому если бы эти слова не были волей Божией, Иисус бы их бы и не сказал. Но это есть воля Божия. Иисус есть явление воли Божией и того, что Он, Бог, ожидает от каждого рожденного свыше. То есть Иисус не пытается обратить на себя внимание, сказав: «Видевший меня, видел Отца». Иисус в первую очередь привлекает внимание к воле Отца. Поэтому и слова «Видевший меня, видел Отца», как и слова «Я и Отец одно», это есть воля Божья уже. Другое дело, если вы не рассматриваете Иисуса как стандарт, то вы не видите этот уровень отношений человека и Бога. Вы не видите. А вообще, видите ли вы уровень отношений человека и Бога через Иисуса как стандарт и образец этих отношений? О, брат Олег, я никогда себя так не рассматривал. Ну, конечно, вы всегда же рассматриваете себя в блудном сыне. А надо было рассматривать в отце. Ну, конечно, я знаю, что ваша деноминация, если вы рассмотрите себя в отце, вас посадят на заднюю лавку для начала. Но вам все равно придется сказать вслух то, что ведет, к чему ведет это послание. Давайте скажем вслух. Видевший меня, видел Отца. Я и Отец одно. Пока мы это делаем, основываясь на том, что это есть Его воля. Я прекрасно осознаю, что есть определенный конфликт в вашей душе и несогласие. Никогда не ожидайте согласия в уме. Его там все равно не будет. В уме будет только оппозиция, а не согласие. Поэтому в нашем уме и мысли не появляется о том, что это слово касается непосредственно каждого из нас. «Видевший меня, видел Отца, я и Отец одно». Послушайте, но эти слова Иисуса не для понимания. Эти слова Иисуса для применения к ним веры, так как они являются волей Отца и ожиданием Духа Божьего от каждого его творения человека. «Я и Отец одно» – эти слова Иисуса являются сердцем этого послания, целью этого послания. Это то, к чему я буду вести вас на протяжении всего материала. Поэтому, не рассматривая себя или не рассматривая себя в Иисусе как стандарт, образец, рожденный свыше и не идет к тем преобразованиям, которые открывает Дух Божий в Его Сыне. То есть, когда вы рассматриваете Иисуса как стандарт и образец и позволяете Духу Божьему открывать Его вам, вы начинаете смотреть на то, что вам доступно. Иисус, представленный Творцом, потенциал каждого человека. Дух Господа в вас, ваше упование славы или источник жизни в славе. Это есть потенциал, это есть то, что вам доступно через применение веры. О, брат Олег, вы дали. Не, я ничего не даю, я передаю, а не даю. Здесь сейчас находится Дух Божий. Находится в духе, в вашем духе. Тогда почему рожденным свыше так тяжело говорить на себя? Видевший меня, видел Отца, а также я и Отец одно. Тяжело говорить, потому что поистине это так, но по факту происходящего это не так. Но послушайте, для того, чтобы изменить факт истины, к истине надо применить веру. Но мы не применяли к этой истине веру, потому что мы не рассматривали это как стандарт, как образец, определенный Творцом. Мы читали про Него, мы читали Его слова о Нем для Него, но не для себя. Поэтому не применяли. А теперь внимание. Жизнь – это не пребывание человека во плоти на земле. Жизнь – это проявление духа жизни через плоть человека, в его окружении. Еще раз. Жизнь – это не пребывание человека во плоти на земле. Жизнь – это проявление духа жизни через плоть человека в его окружении. «Видевший меня, видел Отца». Сын Божий Иисус сказал волю Отца: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Если бы мне в свое время кто-то достаточно ясно донес, что слово «жизнь» нельзя читать в отрыве от духа жизни, то я бы прочитал правильно и правильно бы к этому применил бы и значение. Я прочитаю вам, как Дух Божий прочитал мне эти слова. «Я послан Богом Отцом на эту землю для того, чтобы каждый человек мог воссоединиться своим духом с Духом Божиим, и чтобы Дух Божий был не ограничен в человеке». Иисус сказал: «Я пришел, чтобы вы имели Дух Божий, что и есть жизнь, и имели Дух Божий без ограничений, с избытком». Но мы так не читали. Да мы много что не читали так, как надо читать. То есть, когда Дух Божий живет через человека, тогда и человек живет. Написано, или Духом Божиим сказано, через апостола Павла и записано в послании к Колоссянам 3:3, «Жизнь ваша сокрыта в Духе Господа Богом». Она там находится. То есть, когда Дух Божий живет через вас, и вы живете. Жизнь человека сокрыта в том, кто он есть, в его воле, в воле Творца, так как в его воле и есть жизнь человека. Вне его воли человек не живет, он существует. Его воля для человека – это то, через что Дух Божий живет в человеке. И человек живет в Духе Божьем. Вот такой порядочек. Еще раз читаем. «Видевший меня, видел Отца». Не ожидайте согласия в уме. Эти слова не нуждаются в согласии. Эти слова нуждаются в применении к ним веры. Вопрос. Если этого хочет Творец, если на это есть его воля, это возможно? Да? Послушайте, 100% да. Тогда еще вопрос. Где сейчас находится Дух Божий? В вашем духе. Хорошо. То есть он уже находится в вас? Да. Значит, уже одна составляющая этого слова есть в вас? Я и Отец одно. Отец в вас. Да, получается, да. Смотрите, основная составляющая уже в вас. Он в вас. А теперь только цель – быть одно. Вы узнаете, что значит быть одно. Я не пытаюсь дать вам кусочек, маленький кусочек чего-то. Я вам принесу все послание, подводя вас к тому, как быть одно. Как быть одно. Итак, Сын Божий Иисус для рожденного свыше есть образец того, как Дух Божий живет и являет себя во плоти человека. Как Дух Божий живет и являет себя во плоти человека. А теперь соединяем слова. «Видевший меня, видел Отца». Соединяем. «Вселюсь в них и буду ходить в них». «Видевший меня, видел Отца». «Вселюсь в них и буду ходить в них». Или «буду очевиден через них». Итак, Дух Божий не просто хочет быть в вас. Он хочет являть себя через вас. Вопрос. Когда люди смотрят на вас, кого они видят?
Меня.
А кого должны видеть?
Ну, брат Олег, вы что?
Это что, у меня ниф должен быть? Вот так это все и искажается.
Брат Олег, я должен быть как в сиянии каком-то.
Желание Бога Отца, как и в Его Сыне Иисусе, проявляться через рожденных свыше, проявляться через рожденных свыше, а не просто Духом Божьим быть в рожденных свыше. Это парадокс христианства. Когда рожденные свыше ходят наполнены Богом, а Он в темнице. Он в них в темнице. Когда-то я слышал от одного мужа Божьего слова, которые он услышал от Духа Божьего. И Дух Божий сказал ему так, внутри его, выпусти меня. И тот человек так и не понял, о чем идет речь. Дай мне свободу. Сейчас я глубоко понимаю, о чем он говорил, о чем говорил ему Дух Божий. Он не хотел оставить этого человека. Но тот человек жил не потенциалом Духа Божьего, не его возможностями и способностями, не волей Творца для него, а тем, что он мог заработать или заслужить через добрые дела в отношении людей. Итак, Дух Божий, открывая свою волю человеку, говорит: «Вселюсь в них». Давайте мы сейчас прочитаем слова, которые являются базовым стихом этого послания. Теперь вам это откроется гораздо глубже. В завершении мы прочитаем эти слова, потому что нам нужно сегодня все это дать, то, что необходимо. Читаем. 2 Коринфянам 6 глава 16 стих. Дух Божий, открывая свою волю человеку, сказал следующее. «Ибо вы храм Бога живого». Брат Олег, а вы сейчас про кого сказали? Про того, кто в зеркале. Пойди посмотри. Брат Олег, я храм? Или храм-храм, или храм. Бог назвал тебя своим храмом. А если у тебя есть хоть немножко представления о цели храма в период Ветхого Завета, то ты должен понимать, что храм – это было место общения. Место общения человека и Бога Израиля. Человека, место общения. То есть он говорит, ибо вы или ваше тело – это место, где я хочу общаться с вашим духом. Он на это делает ударение. Брат Олег, а о чем он хочет со мной общаться? Послушайте, ему есть о чем с вами общаться. У него есть его воля, приготовленная для вас, которая называется «Путь жизни». Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них. Здесь есть интересное слово «вселюсь». Оно немножко создает определенный конфликт. Где Дух Божий находился до греха? В духе Адама. Они были одно целое. Это изначально, послушайте, это изначально определенное Творцом место для него самого в духе человека. Так вообще, какое слово подразумевает слово «вселюсь»? Оно подразумевает слово «вернусь». «Вернусь». «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вернусь в них». Именно это произошло на кресте. Именно это есть Евангелие Нового Завета. «Вернусь в них». «Вернусь в их дух». Но он не возвращается сам, он возвращается со своей волей и ее обеспечение. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить». Ходить! Ходить – это означает всегда и везде открывать его волю и являть его волю. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я пошел в ванную комнату, он пошел со мной?
Да.
Вы хотите сказать, когда я пошел в курилку, он тоже там?
Он везде с вами. Он в вас.
Так а почему он молчит?
Никогда. Просто вы не слушаете.
Всегда и везде буду ходить в них. Всегда и везде открывать его волю и являть его волю. Это означает слово «ходить». Ходить – это значит вести за собой в своей воле. Это ходить. Это не просто, что он ходит за вами, знаете, куда вы не слоняетесь, он за вами слоняется. Нет, он хочет вести вас, показывая вам путь жизни, по которому должно вам идти. Его путь – благословение для вас. Благословение, конечно, для вас. Давайте скажем о себе вслух. Сейчас самое время сказать. Видевший меня, видел Отца. Я и Отец одно. Да, конечно, во многом мы сейчас говорим это верой. Но послушайте, а как вы хотите это изменить без веры? Как вы думаете это изменить без веры? Так вот, потому и не менялся. Потому что вера к этому никто не применял. А потому что Иисуса как стандарт и образец никто и не рассматривал. Читаем снова. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом». А вот здесь следующий конфликт. Вообще слово «Бог» для вашего ума мало что значит. Вообще слово «Бог» оно не предназначено для ума. Поэтому если Дух Божий не откроет вам то, что говорит Бог через слово свое, в слове «Бог» в этом контексте, вы не узнаете, о чем идет речь. Но Дух Божий мне сказал, что слово «Бог» в данном контексте означает «обеспечитель». Поэтому читается «и буду их обеспечителем». Чем? В моей воле. Буду открывать им мою волю и обеспечивать мою волю, приготовленную для них. Поэтому обеспечителем во всем потребном для жизни, в моей воле, для каждого из них лично. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Где сейчас находится Дух Божий у рожденных свыше? Конечно, в их духе. Конечно, любовь Божия излилась. Вложу дух мой в них. И вы знаете, у этого всего есть цель. Цель не связана с тем, что вы просто знали, что вы верующие, вы часть какой-то группы людей. Нет. Он хочет являть себя через вас. Послушайте. Одна из важных задач этого послания, чтобы Бог стал очевиден в вашей жизни. Очевиден не в собрании, а очевиден в каждой сфере жизни, в каждом дне. Вы этого хотите? Я этого хочу. И я знаю, что это реально. Бога видеть реально. Подождите, брат Олег, но Бога не видел никто. Послушайте. Пожалуйста, никогда не позвольте своему уму читать настоящие стихи. Читая этот стих, послушайте Дух Святой, и Он внесет то, что вам нужно услышать. Бога в Его контурах, в Его образах, в Его видимых составляющих, как облик, не видел никто. Но Сын же что-то явил? А вот это вам надо узнать. Брат Олег, ну это же Сын являл. Но если Бог являлся через Сына, то теперь Он через кого хочет являться? Дай Бог, чтобы вы это услышали. Потому что пока Бог не живет через вас, и вы не живете. Потому что ваша жизнь сокрыта в Нем. И если Он будет жить через вас, то и вы жить будете. Потому что Его жизнь сокрыта в вас для вас. И когда Он начинает жить, вы начинаете жить. Брат Олег, так я что, еще не жил? Я рад. Я рад, что вы это услышали. Ну, брат Олег, я уже 15 лет член церкви. Ну, пока не больше. Давайте еще раз скажем, и пока на этом будем завершать. Видевший меня, видел Отца. Я и Отец одно. Еще раз к вам вопрос. Вы хотите видеть Бога в каждой сфере своей жизни? Если вы хотите, то через это послание это станет для вас вполне реально. О, брат Олег, я буду ходить и везде воскрешать. Не поняли вы. Но вы поймете. Я пока не буду забегать сильно вперед. Но я вам открываю сердце этого послания через это слово. Но это невозможно увидеть или услышать, если Иисус не стандартный образец. Я верю, что Дух премудрости Божией откроет вам сегодня Иисуса. Откроет какую-то грань его земной миссии, чтобы вы начали ценить все, что он сказал о себе, через мудрость применения. Чтобы вы не просто читали о нем, а чтобы вы читали то, кто вы в нем и что вам доступно в нем. Что если он сказал, видевший меня, видел Отца, то это для вас цель, чтобы видевший вас, видел не вас, а того, кто в вас. Брат Олег, а как это возможно? Вот. Если вы изучали Иисуса, вы бы знали, как это возможно. А так как вы изучали апостола Павла, Иоанна и всех остальных, вы и не знали, и не видели, как это возможно. Поэтому поделитесь с этим, с кем-то еще. Привлеките еще чье-то внимание. Потому что это послание наполнено этим всем. Хорошо. Мы сегодня с вами положили еще один камешек в основание. Это было только вступление. Уже со следующего понедельника мы начнем делать первый шаг в самом послании. Послание не маленькое, но у него очень огромные задачи, поэтому будет идти два блока. Первый блок учения, второй блок слова веры, в завершении уже непосредственно само послание. Давайте поблагодарим Дух Божий за его труд, за исцеление души каждого слушающего. Спасибо тебе, Отец, за то, что Твой Дух трудится над нами. Благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты открывал наши глаза, наши уши на Своего Сына, чтобы через Твоего Сына мы увидели Тебя. Спасибо Тебе, Отец, за то, что покрывало тьмы снимается, и мы начинаем видеть. И душевно слепые получают свое прозрение, и измученные суетой отпускаются на свободу. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Твой Дух животворит и воскрешает прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за каждые открытые глаза и за каждые открытые уши на Твоего Сына и через Твоего Сына на Тебя во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это послание и за тот Дух, который служит нам, Дух премудрости и откровения, проливая свет на всякую тьму. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Я благословляю каждого слушающего это учение. Благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты служишь нам, как учитель своих подданных. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, дарованную нам. И мы берем свое семя веры с верой, что Бог, Отец, дающий нам семя для сеяния и хлеб пищу, дает и обилие посеяно. Поэтому мы благословляем свое семя веры, мы высвобождаем с него урожай, который да поднимается, да приходит в житницы и в кладовые сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Мы принимаем и говорим: урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Мы соглашаемся, что мы богаты и щедры, и на всякое доброе дело приготовлены. Во имя Иисуса. Аминь.